Вітаю, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами прадзед Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі лідар Беларускага народнага фронту, КХП БНФ партыі Зянон Пазняк. Добрый дзень, Зянон Станіславіч.
Добрый дзень.
Зянон Станіславіч, вось розныя палітычныя рухі, партыі, сілы, якія сёння яшчэ, ну, напаўжывыя ці жывыя у Беларусі ці за мяжой працуюць для Беларусі, заяўляюць апошнім часам пра розныя ці то нацыянальна-вызвольныя рухі, пра намеры стварыць такі рух, ці ценявыя ўрады, кабінеты. Вы разам з сваімі прыхільнікамі стварылі бадай першымі беларускі нацыянальны сектарыят і рух «Вольная Беларусь». Раскажыце, ласка, што гэта за арганізацыі? Ці можна расказаць таксама, што яны робяць, як яны працуюць? Тое, што, канешне, ведаю, што вы частку робіце падпольнаму засаду, пра гэта кажаце, але тое, што можна гаварыць.
«Вольная Беларусь», дакладней, нацыянальны сакратарыят «Вольнай Беларусі» быў створаны ў ліпені 20-го года. Задача гэтага сакратарыята – падрыхтаваць рух «Вольная Беларусь». Значыцца, у сакратарыят уваходзяць 7 асобаў. 4 дактары навук, размешчаны ў 4 краінах. Кожны мае сваю функцыю, але галоўная функцыя наша сакратарыяту – гэта падрыхтаваць ідэйна-палітычны ўзровень руху. Пачынаць трэба з галавы, інтэлекту, разумення, што ёсць што. І вось з гэтай задачай, ну, я лічу, што мы дастаткова справляемся. Ось у нас ёсць на Ютубе старонка, працуе Юра Адамович Беленькі. Я лічу, вельмі добрыя перадачы ідуць. Працуе гаспадар Павел Вусаў, палітолог. Ну, і працую я таксама. Вот. Значыць, гэта асноўная наша задача сакратарыяту. Акрамя таго, мы удзельнічаем у міжнародных кантактах. Мы звяртаемся з рознымі лістамі да прэзідэнта краін, да парламентаў, у Еўразвяз, у прыватнасці прызнання акупацыі Беларусі. Мы напісалі сур'ёзныя лісты 15 краін, у розныя установы. Атрымалі, да речы, становчыя адказы, у тым ліку ад Урсулы фон дер Ляйен. От, і гэта другая наша задача, якую мы выконуваем. І трэцяя задача, это найважнейшая, пра якую я гавару з 14-го года. Гэта стварэнне суполак «Вольнай Беларусі». Нацыянальны вызвольны рух, ён ствараецца знізу. Ніякі рух зверху не ствараецца. Это ілюзія. От, таму вельмі важна, маючы прынцыпы, якія мы агучылі, маючы ідэалогію, якія мы агучваем кожны дзень і пішам пра гэта, каб людзі, якія падтрымліваюць гэтыя прынцыпы, гэтую ідэалогію, гэтую дзейнасць, каб яны фармаваліся ў суполкі. У Беларусі это суполкі 2-3 чалавекі, это падпольна, это дастаткова дакладна распісана, як это робіцца, таму што там не можна падняць галаву, яе тут жа адрэжуць. А што датычыць тут, за мяжой, то тут больш вольны падыход. Можу сказаць, што ёсць дастатковы вопыт, як это робіцца. Скажам так, ствараўся фронт. Тады трошкі была іншая сітуацыя, але калі быў створаны аргкамітэт, яшчэ нічого не было. Але за некалькі тыдняў у Беларусі стварылася 500 суполак. І вось гэты рух знізу паказаў, што рух ёсць. І тады можна было стварыць з'езд, зрабіць статут і праграму, і так далей. Вось у нас стаіць такая задача, каб стварыць гэты рух так, як ён рэальна ў палітыцы ствараецца. І іншага шляху нема. Вось над гэтым мы і працуем.
А скажыце, ласка, а вось гэтыя суполкі, пра якія вы згадалі, вы кажаце пра некую працу на будучыню, калі сітуацыя дазволіць дзейнічаць і яны падзейнічалі некай палітычнай барацьбе, ці ўсё ж такі вы маеце штосьці іншае на ўвазе?
У Беларусі гэта праца на будучыню. Тому що просто заборонено амаль що користатися електронною всілякою технікою. Вельми осторожно, тому що немає ніякої електронної техніки і ніяких методів, які не можуть бути розкриті. Іде страшний терор у Білорусі, вміщається все білоруське. Вот. І тому тут треба бути вельми осторожними. І задача така – 2, максимум 3 чоловіки. Сувязь тільки горизонтальна. Сувязь поміж суполками на узровні одного чоловіка. Це значить, коли в суполки 2 чоловіки, то другий чоловік не відає, як зв'язане його сябра, а його сябра не відає, як зв'язаний йон. Придим, повинен сказати, це не видумка до голови, яку я тут розказую, це історичний опыт. У 60-х годах у нас, ми були студентами в інституті, у нас була розпрацьована система, яку ми називали ланцюговою реакцією. Тоді ніякої не було громадянської супольності, вельми був великий тиск комуністів, нагляд за кожним чоловіком. І тим не менш, це дійничало, і через пару годів були десятки, навіть сотні свідомих білорусів. Як це робилося? Один чоловік знайомився з другим чоловіком, йшла говорка, йшла література, був самвидат, цей самвидат передавався. І цей чоловік, коли він приймав ці ідеї, коли він цим захоплявся, і він працював з другим чоловіком, і я не відав, з яким. І ось на протягу 60-х годів, це от рух називають шестидесятники, ось на протягу 60-х годів випрацювалася доволі велика сила. В основному це йшло від молоді. Але у кінці 80-х ці люди створили Білоруський народний фронт. Їм було вже по 40 років. Це були вже люди, які могли стало удельницять у політиці. Вот. Так що історія показує, що такий метод дійничає. Треба мати терпіння, треба мати розум, відказність і розуміти, що імгненно нічого не робиться. Коли ми трапили під окупацію, коли нас, коротше, виражають під нож, треба вміти супротивлятися. І ось на Білорусі така парадигма. Треба створати суполки, треба між собою спотикатися, треба обмірковувати проблеми, які у сеті є. Є ще інші питання, відкуди йде інформація, і рихтуватися до часу, який настане. А цей час обов'язково настане. Обов'язково настане. Вот. Треба мати витримку. Ново, що дотичить Білорусі, це саме головне, тому що основна сила в Білорусі, основна там. Там все буде вирішатися. А тут повинна бути той політичний інтелектуальний орган на відповідному зровні, який це підрихтує.
Господар Зенон, а ці ведаці ви прецеденти, коли ось такі установи, організації, ці уради вигнання, бо ви так само позиціонуєте себе як тіньовий кабінет у повному сенсі, ці національний переходний урад у повний момент, коли саправди удавалося за мяжі доводить до поспіху ось такі супростояння, боротьбу людей, народу з диктаторським режимом?
Ну, я вам скажу, приклад з Польщі. Польська еміграція була моцна і в 30-ті роки, після повстання 30-го року, і після 63-го року, і пізніше. Ну, і потім відкуль пішов Пілсудський. Це саме треба влічувати. Так що за межою, коли є люди, які здольні на це, є інформація і є можливості, це робиться. От. Тому це не виключення. Це не виключення, це, я лічу, абсолютно така нормальна ситуація, коли країна під окупацією, і коли Україна – це народний режим, і є велика еміграція. То ця еміграція повинна ставити не тільки освітницькі задачі, але й політичні задачі зміни влади у Україні, зміни виходу з-під окупації. Коли це не ставиться, ну, то нічого не буде.
І є, удокладняючи, пробачте, питання, ось ви зовсім недавно написали допіс про те, що це вже не перше, зрештою, ви шмат разів казали про те, що всі розмови про об'єднання різних сил, які лічаться опонентами режиму, що воно не потрібне, що це тягнення у боку вуглі сили, енергії. Але ось коли уявити собі людей у Білорусі, які, ну, хочуть там у тройки, у двойки об'єднуватися, то таку саму пропонову я наглядіться, чують ці від вас, від організації «Байпол», зрештою, не найближче, хіба що ваша і «Байполовська». Зараз про намір створити некий визвольний рух заявляє ось той білоруський форум, який відбувся у Берліні, там Карач, Цапкала, Прокоп'єв. Про такі наміри говорив недавно Латушка, так само у нашій студії. І люди чують ось некілька таких пропонов, і гэта усе сили політичні, яны якби дзейнічаць по особку. Ці з пункту гледжання білоруса, который чує такі пропонови, що йому тоді робити і як йому вибирати, на вашу думку. Зрозуміло, що ви, звісно, ви за ваш вибір були б, але тим не менш.
Це дуже важлива постановка питання, яка висвітляє сутність того, що відбувається. Національний визвольний рух створюється патріотами, які мають розуміння національних інтересів, які мають національну свідомість, які мають національну ідеологію в голові і у серці. Ось коли це є, тоді є відказність за своє діяння, за свою політику, розуміння, що треба робити, і ахвярність у політиці. Коли гэтага нема, это все есть профанация. И вот то, что мы бачим, это профанация. Люди, якія про гэта заявляюць, і там, што вы назвалі, і латушкі там, і ўсё, это люди якраз не валодаюць гэтымі якасцямі, якія я назваў. Гэта адзін момант. І другі момант, самы важны, які высвятляе сутнасць. Гэта класічны метад у змагання Москвы з національними режимами. Раблення профанації, раблення підстави. Це ще царська жандармерія цим займалася, а большевики особливо. Так ось те, що робиться зараз, людьми, які виходять з московського проєкту, ми ж чудово відомо, що там за люди, що вони говорили, хто їх використовує, на якій мові вони говорять. Это все ведомо. И вот эти люди раптом начинают говорить про национальный рух, про национальное объединение. Вот они сберутся, объединяют. Значит, ничего они не объединяют. Во-первых, они не такие, потому что они не могут сделать то, чем они не являются. Это первое. По-другое, национально-визвольний рух не створається зверху. Я вже повторяю. Рухи утворяються знизу. Коли знизу немає, значить нічого не буде. А вот то, что это начало робиться зараз, справа в том, что эта публика и группы Тихановской, Ватушки, после того, как Россия напала на Украину, они опинулись в прострации, на маргинесе. Это всем не ведают, что робить. До этого часа они не могут выйти из этого стана. Але Россия их не покинула. И они не покинутые. Вот зараз то, что отбывается, и оно продиктовано тем, что зауважено, конечно, они зауважают, там, в Москве, зауважают, что есть вызвольный рух, зауважают нашу працу, зауважают, что это поширается, что супротстоять этой идеологии вельми тяжко, фактично, немагчимо. Вот. И тому старается наперед такая профанация, якая называется национальным визвольным рухом. Але у тим национальным визвольным руху будет сидеть агентура, совсем другие люди. И люди в Беларуси, которые не разбираются, которые хотят такого, они могут на это повестися. И в вынику отримается то, что хотелось, и все будет сведено до нуля. Приведу приклады. Ну, конкретно, які абсолютно недавно були у нас, в 90-х годах. Ну, от, скажімо, утворився Білоруський народний фронт. Значить, що почалося одразу? Одразу почали створюватися різні партії, як гриби. І ми відомо, що партія те створила КГБ. Найбільш цікавий випадок – це Національно-демократична партія Білорусі. Ви тільки подумайте, національно-демократична. Хто її створив? Її почав створати член Сойма Білоруського народного фронту Олесь Емельянов, до речі, відомий поет. І ось така партія була створена, нічого вона не зробила, вона пробувала туди-сюди, там зібралося кілька десятків сотнів чоловік, їх поводили як мосей по пустині, і все так кончилося пшиком. І у 90-му році Олесь Емельянов пішов в газету «Свободные новости» і заявив, що він і є сексотом КГБ, і що ту партію створила КГБ. І цей артикул може будь-який почитати тепер, хто пойде в бібліотеку. Це липень місяць 90-го року. Артикул так називається «Я був сексотом КГБ». Ну, це такий просто аналь анекдотичний випадок. Я можу розказати десятки таких випадків, не тільки у нас, а й у інших країнах, як це робиться. Так от, те, що ми бачимо зараз, з цими от панами, які недавно говорили одно, я маю на увазі, там Цапкалу, там все. Це вся публіка, яка включилася ось у цю профанаційну роботу. Не вірте профанаторам. Це не національні люди, це агентура, це люди, які скомпрометували себе, це маргінез, які зайшли в тупик. Національно-визвольний рух роблять націоналісти, роблять люди, яким болить серце і душа за батьківщину, за Білорусь, за будущее, які готові ахвіруватися за це. Ось що в основі національно-визвольного руху. Вони люди, які зібралися і там міркують, що вони там королеву Єлизавету зроблять з Тихановською, там те, що таке. Це глупості. Це просто, ну, не можна таке говорити, щоб не сміялися. Ну, вони говорять.
Ну, це інше, якби, ви, певно, що самі відаєте про те, що навіть в осяроді опонент, вони там глибокі поділи. Але, наприклад, той самий Павел Латушка, який не був на цьому форумі у Берліні, але він, ось, я питався його про ваші 14 принципів, для руху «Визвольна Білорусь». Я можу просто для тих, можливо, хто не ведає, хутенько їх перечитати, щоб люди мали уявлення. Це «Державна незалежність Білорусі», «Державна білоруська мова», «Вольне демократичне громадство», «Росія – ворог Білорусі», «Вертання Конституції 1994 року», «Вертання білоруська біло-чорно-біла стяга, герба погоня», «Парламентська республіка», «Вибори Верховного Совета по мажоритарній системі», 9 пункт – «Відміна Лукашівського законодавства», «Вихід з усіх антинародних домовів з Росії», «Балто-Чорноморська супутня», «Вольне співпраця з Заходом», «Доброохотна підтримка України у війні супроти російської окупації» і «Дерусифікація». І ось Павел Латушка сказав, що він абсолютно з більшістю вже зараз одразу згодний, а зрештою просто мусить удокладнити у вас некоторі там речі, щоб сказати так. Але це не є ніяка платформа до супраці або принаймні до руху одним напрямку. Бо люди ж різні, ви можете там мати критичне ставлення там, до Цапкали чи там, до Прокоп'єва, але я не всі говорять нічого інше. Ну, Латушка, наприклад, підтримує більшість ваших пунктів.
Говорити можна, що хочеш. Це нічого не значить, тому що позиція виявляється дійсною. І ми бачимо вже 2 роки, ми глядимо на це дійсно, чим це кінчається, чим кончилася ця політика санкцій. Окупація Білорусі. Я вже не кажу про те, що сама Європа себе загнала в пастку з цими санкціями. От, тому що це, ну, політичне діяння, яким просто не треба займатися. Це зрозуміло. Ну, от Каліваська. Ось. Тому гэта демагогія, гэта риторика, вона нічого не значить. Ну, Олесь Емельянов, він же таки був націоналіст, він же так само, він був у фронті, все говорив, тим не менше, він трапив у КГБ, створив відповідне структури, і він, можливо, був і незадоволений гетим, не випадково, він пішов і признався. Але він вимушений був виконувати те, що йому кажуть. Коли ти влез, коли ти продав душу чорту, ти ні від його не виблатишся. Яку б фразеологію ти не вживав, якою б риторикою ти не користався. От у чому справа. Тому ці заяви, які робляться, ну, можна привести інші заяви, які робилися 3 місяці назад, які робилися год назад. Тому це люди, які лавірують, які хочуть пристосуватися, які, до речі, виконують ту парадигму, про яку я казав. Це профанація визвольного руху. Щоб не дати, щоб він розвився, треба його спрофанувати. Ось. І тому ніякого довіру до цих людей нема. І метод наш другі. Люди, які себе скомпрометували, які там на різних принципах, нехто їм подобається, нехто за мову, нехто за три мови, і так далі. Ну, всі вони супроць Лукашенка. Допустим. На гэтым ніякого об'єднання бути не може. І рух так не створається. Так не буває. Зовсім другі принципи об'єднання. Принцип – это самое главное. Тому ось эти 14 пунктов – это не все пункты, а это главное. Поднимается стяг, и вот наш стяг, вот наши принципы, вот за что мы змагаемся, белорусы. Кто это подтримливает до нас? Объединяйтесь, робите суполки. Вот наши принципы, вот наше кредо. І ось на гэтым утвараўся Народны фронт і, дарэчы, прывёў да незалежнасці Беларусі. І на гэтым можа стварыцца беларускі нацыянальна-вызвольны рух. А не на тым, што збяруцца людзі, якія гаварылі адно, другое, трэцяе, цяпер яны будуць гаварыць чацвёртае, потым пераспрачаюцца між сабой за грошы, там, каму далі болей, каму меней і гэтак далей. Не, гэта маргіналы, якія паказалі сваю поўную неадпаведнасць у палітыцы. І таму наш вызвольны рух, наша пазіція аб'яднаць, выцянуць, як кажуць, у палітыку сапраўдных беларусаў, якія стаяць за Беларусь, якія не будуць прадавацца за грошы, якія не будуць займацца дэмагогіяй, што Пуцін мудры, там, ці што, калі Україна пераможе, то будзе новая там демократична Росія. Не будзе ніколі демократичної Росії. Запомніце гэта, хто не розуміє. Ніколі її не будзе, пакуль не будзе розбіта гэта імперія. Українці це розуміють. Вони життями платять за гэта. І вони вже зрозуміли все. Так от, нас окупували. Ми зараз ніхто, ми просто вже не держава. І ніяк не можемо зрозуміти елементарних речей, що треба змагатися за своє, за свою мову, за незалежність, за свободу. Головний ворог є Росія. От що головне. А слухати усіляких говорунов, які сьогодні говорять одно, друге, третє, їх не треба слухати. Врешті-решті говорив.
Пробачте, мало часу, і ще є два питання, але одно мені докладнення ще по пунктах, два принамсі, бо я бачу, що люди це обмірковували так само в соціальних сетках. Наприклад, про, ви кажете там, Росія – ворог Білорусі і супраця з Заходом. Ці могли б потлумачити супраць з Заходом? Ви раніше говорили про те, що ви супрець, наприклад, там, у будучині Білорусі, долучення там, до європейського зв'язу. Принамсі, навіть зараз ще Грузія, і Арменія, і Україна тут вже йдуть. Ці не змінилося в цьому сенсі ваше ставлення після війни?
Не змінилося. По-перше, долучатися до Єврозв'язу треба на рівних. Це значить, коли ми будемо стояти моцно на національних ногах, коли ми моцно будемо стояти як держава, як економіка, як громадська супольність і як громадство. От тоді ми можемо долучатися, і тоді ми готові. А щоб досягнути цього, це великий шлях. Тому зараз нема що про це говорити. Коли нас туди затягнуть на коленях, то знаєте, що це може бути ще горше, ніж у Совєтському Союзі. Ось, тому туди на коленях і з протягнутою рукою йти нельга. Треба спочатку стати самими на свої ноги, на свою економіку, на свою годність, на своє відчування своєї важності. І тільки тоді рішати це питання. Это один момент. И другий момент, нават коли Беларусь будет стоять моцно на своих национальных, державных и экономичных ногах, это еще проблема, ці варто идти у гэты Еврозвяз, які переживає кризис и які увогуле, ну, не має цивілізаційної перспективи. Это особний артикул, як кажуть у гаворці, але гэта так, ми гэта чудово розуміємо. І війна на Україні, і конфлікти, які утвораються зараз у Європі, і позиція, в яку вона опинулася, чудово про гэта говорить. Тому основна наша задача, гэта адлюстравана у наших принципах. Балта-Чорноморська супольність, Усходня Європа. Усходня Європа по своїм ментальним і культурним узровні стоїть вищей за Західню Європу.
Я вас якраз хотел про Балто-Черноморскую испытаться, другое питание, потому что вы узгадываете про эту концепцию для тех, махчима, кто не ведает, молодые глядачи, это концепция 690-х годов, которую пропонул Белорусский народный фронт, объединение краин Балты и Беларуси, Украину, некую геополитическую структуру, а в всяком разе организовано это все робить. Ти она сегодня еще, на вашу думку, будет актуальной, коли, я снова же нагадаю, уже три краины Балты, они уже у Евразвязи, у НАТО, Украина отримала статус разом с Молдовой кандидата, у Грузии имкнется, а Беларусь, как бы неведомо, стоїть.
Поколь не буде вольная Беларусь, не тільки Балто-Чорноморської супольності не буде, навіть Міжмор'я. Беларусь – це ключова країна. Вона ключова країна у плані стратегічним. Цей от стратегічний балкон – це важніший, який повинен був захоплений Росією. І, як не дивно, не тільки в Західній Європі, у НАТО цього не розуміли, за голову схопитися. Отбылася оккупация Беларуси. Забрали это все, вышли на межи Литвы, Польши, Украины, Латвии. Русские танки, русские самолеты. Это же початок войны. Это элементарные речи. Был 30-е годы, так было. И они это не зрозумели. Беларусь оккупировали, и они готовы санкции народа вживать, которые кидают в турмы и нищат. Это фантастично. Вот. Тому без Белоруссии не будет никакой Балто-Черноморской супольности. Беларусь – ключевая краина. Вот тут вырешится питание Усходней Европы. Мы должны это разуметь, какая отказность на нас всех. И наше счастье, наше будущее так само в нашей свободе. Только тогда это можно будет сделать. Вот что дотычет этой ситуации с Балто-Черноморской супольностью.
Два еще питания, вот они связаны с Украиной и у тем лику, махчима, с Черноморской супольностью. Вот я веду, что Светлана Тихановская говорила про то неодноразово, что украинские влады так настороженно ставятся до, например, до ее запрошений, до никаких контактов таких больше публичных. И не чуя, как некие иншие структуры белорусские имели некий контакт. Махчима, не веду, вы маете некий, как белорусский национальный секретариат, а львогу, как вы ставите до того, что украинские влады все-таки настороженно ставятся до оппозиционной некой организованной оппозиции Лукашенко, и все еще, ну, не ведаю, они стараются его, некоторые кажутся, разловать, еще больше напружить, как бы он позднее увел войски у Беларуси. Ну, принамся, про это говорят эксперты, что вот такая позиция Украины покуль неоднозначная.
Правильно Украина ставится. Это так званая оппозиция в двукосе ничего собой не являя. Это мы не можем позориться с фантомами. Что дотычить ставлення до белорусов, которые змагаются супрот режиму Лукашенко и супрот России, оно доброе. Есть полк Калиновского, есть доброхвотники, они воюют, помирают за Украину, и Украина их подтримливает. Тому Украина сделала правильный выбор. И она не хочет иметь справу с авантюристами и просто с некими фантомными людьми комичными. Вот. Они, эти люди ничего не являют.
А ви спробували ніким чином контактувати з українськими владами, виказали з європейськими, там Урсула фон дер Ляйн, чи був контакт з Україною на якому рівні? Не обов'язково Зеленська.
Ну, я вам скажу, що з Україною у нас контакти давно, як фронт утворився, то вони постійно були, з 90-х років. Вони десь перепиняються, десь відновляються, тому що з'являються нові люди. Зараз контакти є. Значит, я особисто теперь не выезжал на Украину, але несколько сябров Белорусского национального секретариата выезжают туда постоянно. Имеют контакты.
И, пожалуйста, опошнее питание. У нас литерально две хвилины. Вы были первым политиком, який заявил про то, что Беларусь оккупованная. Позднее многие с этим погодились, хотя на початку настороженно доставились до этой вашей заявы. Сегодня вот шмат и в Украине, ну не только в Украине, можно почуть такой критики бок белорусов, что это вельми зручная позиция для белорусов. Потому что, ну, как бы, коли оккупация отбылась, никто супроти не выступал в Беларуси и зараз не выступая. Але это как бы сдымает с белорусов всю отказность, чему они ничего не робят, не допомагают Украине. Ну, это слово самих украинцев я зараз передаю, как бы, не у всех, конечно, але частки некая, которая критикует Беларусь за некую пассивность, как они кажут за то, что они спиняют то самолеты, то танки, что с их территории бомбы летят на Украину.
Значит, ну, это люди, которые, как говорят, жители их примусило цикавиться политикой, але они не разумеют, что политика – это речь, якая мая свою закономерность. Коли народ находится под оккупацией и под репрессивным режимом, никакого руху, никакого повстания, никакой партизанки не будет. Это доказывает вся история. Мы ведаем и Кубу, и Корею, и Херсонскую область так само. Почекайте. Те ту же самую Донецкую. Хай попробуют. Тут же будут знищены. Ну, треба разуметь ситуацию, в якую опынулись люди. У Беларуси внутренняя оккупация отбылась в 1994 году. Россия привела до влады человека, который проводил промосковскую политику, который знищил межи, знищил белорусскую школу, белорусскую мову, белорусскую интеллигенцию, позакрывал союз письменников, позакрывал творческие организации. Ну, это же элементарно все отбывается. И вот коли шляхом санкційної політики йому відрізали можливості всякої маніпуляції і, як кажуть, загнали його в Росію. Ось тоді Росія увела свої танки, увела свою зброю, своїх людей, і навіть не було їй потреби створати окупаційну адміністрацію. Лукашенко і є окупаційна адміністрація. Вона вже була готова з 94-го року. Тільки тоді він мав можливість маневру. Был конфликт помеж Путиным, помеж Лукашенко. Это выполнивал позицию России, правильно, а он хотел быть самостоятельным. И вот они весь час пикировались. И опошняя кропля, когда его загнали кончатково, когда он вымушен был абсолютно ничего не казать супроти оккупации, дали танки, а он стал сатрапом оккупационной администрации. Это не называется, ну это так. Ну это ж так, это же элементарная речь. На что им вздымать Лукашенко и ставить какого-нибудь своего генерала, какого-нибудь Вильгельма Куба, Тикоха? Не треба. Все уже готово было подрихтовано. Треба цікавиться соседями. Украинская интеллигенция и политики не цікавились о Беларуси. Не ведали, что там отбывается. И вот теперь они расхлебывают то, что они говорят, помылковые уявления. А Беларусь – это важнейшая для Украины держава. Это, до речи, народ, який щиро подтримливает Украину. Это сябра Украины. Треба разуметь это. У сярод украинцев найбольш, я бы сказал, такую разумную политику проводят войсковцы. Как раз армия проводит найбольш разумную политику, потому что они заходят из военных интересов. Они правильно поводят политику. И Арестович часом правильно рассказывает, как это ведется. Остальное – это популистика. Это популистика. Тому обвинувачивать той народ, який тисячами у турмах, яких гнобять, яких знищають, яких катують постоянно, ж калеками оттуль виходять. Слухайте, яких хапають на вулиці. 5 років тому ніхто подобайку поставив у інтернеті, його хапають і от і саме у турму. 15 суток, а потім 6 років турми. Ви що, не розумієте, що відбувається? Тому обвинувачивать зараз народ, який окупували, який нищить, який просто... І ще як він живе, і ще як вони спробували ту чугунку ніяк, як вони ще ніяк виходили на супротиву, їх же просто, цих хлопців, яких постріляли у колено. Ну ніхто ж не цікавиться. Вони живі, це не живі. А ви ведете, що вони ж у калеки, колено розбите. Вони ж пішли свідомо на такі речі. Тому треба не шукати ворогів, не обвинувачувати нікого, а шукати сябров. Що сябра, білоруський народ – це сябра України. Так само розумійте його, а не говорите йому, що от ви нас там не повстали і не поклали голову на плаху. Почекайте, головне ж не в этом, головне у тим, що Путін почав війну супроти Білорусі і супроти України. Дуже елементарна річ.
Дякую, Станіславович. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні нашим гостем був лідер Білоруського народного фронту Зенон Позняк. Для вас в Прагі працював я, Дмитро Гурнєвич. Будьте разом з нами. Заставайтеся зі свободою.
На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
На очередной 5-минутке в понедельник, 28 сентября, наш новый главный врач поднял тему с вакцинацией российской вакциной «Спутник Ви». К этому времени я уже имел некоторое представление о процессе появления российской вакцины в Беларуси. Специалисты сразу отметили мощный административный напор на ускорение допущения спутника ВИ на белорусский рынок. Было с чем сравнить. Тогда же на регистрацию в Беларуси подали китайскую вакцину. Изученность и качество представленных документов были выше на порядок. Сейчас мы знаем про вакцинацию намного больше, чем тогда. Но на первой же пятиминутке, где новый главный врач выступил с предложением вакцинироваться, им были сказаны все те слова и аргументы, которые потом привели к росту недоверия к российской вакцине, к росту антиваксерских настроений в целом и в медицинском сообществе в частности.
Добрый день, тут Ганна Соус. Гэта третья серия другого сезону подкаста доктора Владимира Мартова. Ён прысвечаны другой хвалі коронавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году. Владимир Мартов быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. 28 вересня 2020 года Министерство охраны здоровья Беларуси заявило, что российский препарат «Спутник» начнут с 1 кастрычника выпробовывать на 100 белорусских доброохотниках. Министерство стверджало, что этот препарат один у свете, який доказал долготерминовую безпеку и эффективность. На той момент фазы упробования на нескольких тысячах человек, как принято в медицине, перед початком массового выкористания вакцинов не было. Сусветная организация охраны здоровья закликала старанно проверить всю информацию про безпеку и эффективность спутника. У третьей серии другого сезона подкаста «Доктора Мартова» вы почуете. Початок вакцинации. Доктор Мартов вырашил не робить прищепку российским спутникам. Политика у ковидной зоне. Муковозчик называет доктора Мартова здрадником белорусского народу. Реанимацию родильней перепрофилюют под ковид. Отсутность перемога уведе до деморализации. Починаются перебои с подачей кислороду.
Вакцинацию почти сразу стали подавать как проявление лояльности. Что могло быть хуже в конце сентября 2020 года? Те, кто претендовал на хорошее отношение к себе со стороны администрации, вакцинировались в числе первых. Остальные не прошли этот тест на лояльность. Совсем стало грустно, когда заговорили про регионализацию российской вакцины, то есть выпуск спутника в Беларуси. А еще когда заговорили о создании собственной белорусской вакцины. Тогда в открытую обсуждали, что вакцины – это клондайк, как следствие вывод из чудного заявления некого российского политика, что люди – это новая нефть, то спутник покорит полмира и принесет ее создателям большие деньги. Вот эта неприкрытая пропаганда и агитация, на мой взгляд, похоронили тогда здоровое начало. Так и вообще в медицине важны были не принципы и лозунги, а конкретные детали. Детали продвижения спутника на рынок не радовали. В то же время в России создали еще одну вакцину, кроме спутника – «Эпивак». В ней были крайне заинтересованы российские чиновники. Но то, что она была пустышкой, было понятно почти сразу. Но против власти, заинтересованной в деньгах, не попрешь. Потом я много слышал рассуждений про Big Pharma, про западные фармацевтические компании и так далее. Не то, чтобы это не похоже на правду. Просто в стране, где в протоколы лечения коронавирусной инфекции входит орбидол, говорить о западной Big Pharma несерьезно. Это я про Россию. Я тогда не привился.
Тыя дні публікавалі чарговую афіцыйную каранавірусную статыстыку, паводле якой у Беларусі была самая нізкая смяротнасць ад каранавірусу сярод усіх суседзяў. У 2020 годзе Белстат не апублікаваў дадзеныя аб смяротнасці ў Беларусі ад усіх хваробаў, але ў верасні ў справаздачах ААН знайшлася статыстыка смяротнасці. З яе вынікала, што смяротнасць за красавік-чэрвень 2020 году ў Беларусі перавысіла сярэднія ў гэтыя месяцы за апошні 5 гадоў прыкладна на 5500 чалавек. Паводле былога дырэктара РНПЦ кардыялогіі Александра Мрочыка, смерці ад каранавірусу схавалі пад іншым дыягназам. Як казаў тады Мрочык у інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу «Дождж», хваробы сістэмы кровазвароту складаюць у статыстыцы 58% смерці ў Беларусі, абганяючы значна іншыя краіны. Мрочык меркаваў, што запісвалі дыягназ ішэмічная хвароба сэрца, не звяртаючы ўвагі на тое, што пацыент памёр ад лёгачнай недастатковасці, звязанай з ковіднай інфекцыяй.
К началу октября коронавирусная пандемия заняла все мое внимание. Я изредка выходил в публичное пространство, так как в первую волну я отвечал на вопросы журналистов. Как если бы я отвечал на вопросы озабоченных родственников по поводу какого-нибудь пациента. Просто пациентов было намного больше, а в роли родственников выступало, по сути, все белорусское общество. 9 октября вышло мое небольшое интервью на тему «В отличие от первой волны, средств индивидуальной защиты хватает, а вот с лекарствами большая беда». Однако оказалось, что моя критика профессиональной состоятельности медицинских чиновников, а во время ковидной пандемии они показали свою полную профнепригодность, переводилась в политическую плоскость. Я с удивлением узнал, что в августе 2020 года я стал объектом внимания политических пропагандистов, что меня вовсю полоскал некто муковозчик. Я о нем знать не знал, Советскую Белоруссию, слава богу, не читал, телевизор не смотрел. То есть меня метали политические громы и молнии, а я был просто не в курсе. В октябре 2020 года меня объявили Иудой, предателем белорусского народа. Об этом мне сообщил мой начальник, главный анестезиолог-реаниматолог области. Иначе я мог вполне об этом и не узнать. Мы посмеялись. Но политика все-таки проникала внутрь больницы, и проводником политики, конечно, стала администрация больницы. Она начала не с профсоюзов. Сначала новый главный врач очень аккуратно закинул удочку насчет сбора помощи, не поверите, а с воду. Это такое добровольное общество спасения на водах. Героизм Освода был еще в памяти, когда несколько парней спасли протестующих от силовиков в Минске. Похоже, на этом имидже решили сыграть. И вот главный врач на очередной пятиминутке вдруг упоминает, что хорошо бы сдать деньги на материальное обеспечение Освода. Мол, оборудуют пляжи для купания и обеспечивают нашу безопасность и наше спасение в случае чего. Это выглядело очень смешно. Помнится, в период моей школьной юности у нас было еще общество защиты памятник, кое-кто вспомнил общество борьбы за трезвость. Профсоюзы на тот момент спрятались. Мои коллеги массово подавали заявления о выходе из профсоюзов, с ними работали, беседовали. Кого-то переубеждали, грозили карами. Чаще всего разговоры проходили наедине, даже без вызова в кабинет, в рабочей зоне. Кто-то выдержал и не вернулся в профсоюз, но многие мои коллеги, в конце концов, согласились на капитуляцию. Я не вмешивался. Я сам давно уже вышел из профсоюза медработников и не считал возможным агитировать своих коллег ни за, ни против. Для меня проблема с профсоюзами возникла совсем на другой почве. Подпись председателя профсоюза важна для утверждения табеля рабочего времени, для начисления зарплаты. И вышедшие из профсоюза вдруг оказывались в проигрыше. Им не подписывали табель на оплату, где указывалась переработка рабочего времени. А переработка была неизбежна. Переработка – это норма советской и постсоветской медицины. Осенью 21 года ее даже узаконили. К этому времени я уже не работал, но моему преемнику на должности заведующего, надеюсь, стало в этом смысле легче. Все было бы терпимо, если бы наплыв пациентов не задвигал эти вопросы в неважные. Отвлекаться в этот момент на эту профсоюзную грязь было противно.
У гэтыя дні выйшла справаздача арганізацыі Freedom House, у якой констатавалася, што, цытую, пандэмія каранавірусу паглыбіла крызіс дэмакратыі ва ўсім свеце, дазволіўшы ўрадам зрываць выбары, аказваць ціск на крытыкаў і прэсу і падрываць намаганні дзеля абароны правоў чалавека і здароўя насельніцтва. Канец цытаты. Пра ўплыў пандэміі на сітуацыю ў Беларусі адзначалася, што падзеі ў Беларусі з'яўляюцца моцным прыкладам адкату ў краіне, дзе свабода сходаў доўгі час жорстка абмежавана. Протэст супраць Лукашэнкі прынамсі часткова быў выкліканы ягоным адмаўленнем пандэміі, што спрычынілася да смяротнай успышкі вірусу. Канец цытаты. Беларусі працягваліся шматтысячныя мірныя акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў. 8 кастрычніка Лукашэнка звязаў рост каранавіруснай інфекцыі з акцыямі пратэсту, а не з тым, што па-ранейшаму не прымаліся адэкватныя захады засцярогі на дзяржаўным узроўні.
То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным, ну, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть, пусть болеют.
Как раз в это время к нам в реанимацию роддома, уже перепрофилированную под ковид, поступила беременная в позднем сроке с коронавирусной пневмонией и выраженной дыхательной недостаточностью. На ее спасение были брошены все силы. Помнились лучшие дни индивидуализации лечения. Отдельный персонал, тщательное наблюдение. Она прошла через искусственную вентиляцию легких, ребенка спасли, выполнили кесарево сечение, и она тоже выжила. Это оказалась наша первая и последняя победа с использованием искусственной вентиляции легких во второй волне.
8 кастрычніка 2020 году Міністерство аховы здоровья заявило, что краіна уступила у другую хвалю эпидемии коронавирусу. Тагачасны выканаўца абавязкаў міністра аховы здоровья Дмитрий Пеневич агучыў шэраг зменаў.
Будет новацией это то, что будут сокращаться сроки изоляции прибывающих из стран и сроки пребывания контактов первого уровня на карантине. Будет 10 дней. Мы посмотрели наш опыт. Контактные лица, если заболевают, они заболевают на 7-й день. 7-й день исследования, до 10-го дня мы смотрим клинические аспекты и на 10-й день отпускаем людей. Это, мне кажется, добавит большего удобства тех, кто прибывает из-за рубежа, еще раз повторюсь, ну и тех, кто вынужден будет находиться на самоизоляции. У нас нет чувства тревоги в отношении наступления эпидемического сезона. Единственное, еще раз повторюсь, мы хотели бы обратить внимание всех и каждого в том, что если есть возможность, а эта возможность должна быть, не надо пренебрегать теми мерами, банальными мерами предосторожности, которые приводят к отличному результату.
С 1 кастрычніка ў Віцебску медыкі пачалі працаваць ва ўзмоцненым рэжыме. У дадатак да інфекцыйнага шпіталя для лекавання каранавірусных пнеўманій перапрафілявалі 150 ложкаў у шпіталі хуткай дапамогі. У паліклініках увялі асобны прыём пацыентаў з высокай тэмпературай і заклікалі да абмежавання неабавязковых і неэкстранных наведванняў. Мінздароўя не паведамляла, колькі хворых на COVID-19 было ў асобных рэгіёнах краіны, у тым ліку ў Віцебску, дзе працаваў доктар Мартаў.
Потом начался ужас ужасный. На это было много причин, как внутренних, так и внешних. Так, решение придания БСМП функции хаба вскрыло еще одну проблему, вполне ожидаемую. Персонал всей больницы был не готов работать с такой сложной патологией, как ковид. Первую волну к интенсивной терапии ковида привлекли тех, кто был готов и хотел работать со сложной дыхательной недостаточностью. Теперь выбирать не приходилось. Теперь стало невозможно перераспределять нагрузку на персонал. Ковид был везде во всех трех корпусах. Одно дело пациенты после операций, которые требуют определенного уровня внимания, и другое – пациенты с ковидной пневмонией, дыхательной недостаточностью, от которых невозможно отойти. В общей хирургической реанимации из 12 пациентов в период обычной работы в доковидную эпоху плотного внимания требовало 3-4. В ковидной реанимации – 10 из 12, не меньше. А мы открыли 42 койки реанимации вместо прежних 24. Хотели открыть 48, но как раз тогда начались проблемы с подачей кислорода. Отсутствие индивидуализации, большая нагрузка на персонал, чем в первую волну. Все это не способствовало улучшению качества лечения. Отсутствовало воодушевление общества, как в первую волну, когда люди помогали друг другу и от этого мотивировались еще больше. Теперь ничего этого не было. Отсутствие побед вело к деморализации.
Тады ж валянтэрская кампанія «Байковід-19», якая эфектыўна дапамагала медыкам падчас першай хвалі пандэміі каранавірусу, заявіла, што не будзе перазапускаць праект з прыходам другой хвалі пандэміі. Валянтэры патлумачылі, чаму ўзаемадзеянне з дзяржавай гэтым разам немагчымае. Дзяржаве было б някепска вызначыцца з прыярытэтамі, гаварылася ў допісе «Байковід-19». Калі хапае рэсурсаў надзець балаклаву ці маску на кожнага сілавіка, значыць ёсць грошы на медычныя маскі і рэспіратары. Калі хапае грошы аплачваць штомесячныя дзяжурствы соцень амапаўцаў, значыць хапае на аплату і звышаплату працы патрэбнай колькасці медработнікаў. Канец цытаты. Улады Беларусі заблякавалі пляцоўку «Мола-мола», на якой людзі збіралі грошы для медыкаў. Яе заснавальніка Эдуарда Бабарыку зняволілі. У Беларусі не было як зладзіць зручны і празрысты збор сродкаў. Сузаснавальнікі «Байковід-19» Андрэй Стрыжак і Андрэй Ткачоў з'ехалі з краіны ад пераследу ўладаў.
Неожиданно возникли большие проблемы с лекарственным и другим обеспечением, в том числе расходниками для респираторного и общего ухода. Все эти разговоры про экономию денег, про исчерпание медицинских бюджетов, они оказались всерьез и коснулись совершенно конкретных вещей. В медицине действительно заканчивались деньги. Соответственно, не закупались закрытые аспирационные системы и больше не планировали закупаться. Тендер на закупку 2020 года был исчерпан, и все. Одно время не было простых мочевых катетеров, а для конкретных пациентов порой это было критично. От этого несколько пациентов, которые были на грани, попали на искусственную вентиляцию. Тогда уже было билетом в один конец. Кончились низкомолекулярные гепарины. Они имели замену, но эта замена была трудоемка. А при большом наплыве пациентов время – это ценный ресурс. Тогда же исчез целый класс антибактериальных средств, защищенные бета-лактамами. Для лечения пациентов с ковидной инфекцией вообще это было не очень важно, а для реанимационных пациентов это было критично. А еще очень напрягало административное дергание. Вся эта подготовка к сдаче дежурств лично главному врачу. Причем в определенном формате. Важны были шрифты, размеры таблиц в Microsoft Word. Мои коллеги нервничали. Я не в состоянии был им помочь. Причем вначале не было никакого политического вопроса. Просто администрирование. Просто желание показать, кто начальник. В один день главный врач пришел к нам на обход и с чувством превосходства сообщил, что его брат Ворша попал с ковидом на искусственную вентиляцию, но уже экстубирован и поправляется. Во время второй волны ничем подобным мы похвастаться не могли. На завтра он пришел совсем в другом настроении. Его брат через день после снятия с искусственной вентиляции умер. Ну и, конечно, перебои с кислородом, о чем придется говорить отдельно. Искусственная вентиляция легких, которая в первую волну не сильно радовала, разочаровала во вторую волну окончательно. Уже пришло понимание после первой волны, что вентиляция должна быть максимально щадящей, или, как ее называли по-научному, протективной. Но это легко сказать и легко об этом прочитать. На самом деле, протективная вентиляция – это очень сложная технология. Дыхательная аппаратура, которая была у нас в БСМП, позволяла многое. Фирмы Dräger, Event, Mindray. Но если кое-кто из персонала только и думал о том, что когда закончится смена, или когда вернется обычная анестезиология, когда вернутся аппендициты и непроходимости, у всех не получалось ничего. Конечно, на ИВЛ попадались пациенты не случайные. Те, кто был совсем плох, но все равно казалось, что вот-вот что-то получится и у нас. Кто-то вот-вот выживет. Но нет. Теория вопроса была понятна, но не получалось. Заключился главный врач. Он вмешивался в параметры вентиляции. Топал ногами на чмет. Тоже реаниматолог, он хорошо разбирался в параметрах вентиляции. Нет, так это не работает. Обходы главного врача и начмеды. Набеги на заведующего, то есть меня. Приезды министерских комиссий – это всего лишь эпизоды посреди тягомотной рутины дежурств персонала в режиме 24/7. Налеты, даже если их проводить профессионально, ничего не решали для пациентов, которые гарантированно попадали в состояние высокой зависимости на срок несколько недель и даже месяцев. Здесь решала система, когда не только мы должны, то есть мы – это врачи, медсестры, санитарки и технический персонал, но и нам должны, а на реверс система не работала.
Тем часам во всей Европе урады уводили повторные обмежования, спробуючи супрацьстаять росту захворваний. Франция ввела комендантскую годину в рамках борьбы с другой хвалей коронавирусу. Моцные обмежования набыли моц в Нидерландах, где закрыли кавярни, бары и рестораны, и они могли працевать только на вынос. У Чехии школьников перевели на дистанционное навучание. Неузабаве краину закрыют на карантин. У Беларуси подобных обмежевальных заходов не уводили. Минздоровье выдало только методичные рекомендации для профилактики захворывания у компаниях и на предприемствах. И удокладнило, что эти рекомендации не распаўсюджваюцца на поправчие установы, войсковые частки, подразделения МУС и КДБ, адукацыйные установы и организации аховы здоровья.
Между тем нагрузка на нас нарастала. В конце октября, начало ноября к нам в реанимацию БСМП стали переводить тяжелых пациентов из районов Витебской области. Хотя никаких особенных технологий в нашей больнице не применяли. У кого-то теплилась надежда, что все-таки это Витеб. На самом деле, среди этих пациентов побед было еще меньше, чем в общей популяции. Транспортировка на далекие расстояния здоровья пациентов не добавляла. Кого-то вовсе не смогли довезти, кто-то умер сразу после доставки на приемное отделение. Все это создавало ощущение неуправляемости и неупорядоченности. А главное, решение о переводе принимали люди, которые в этом ничего не понимали, потом ни за что не отвечали. Одним из первых к нам доставили ксенза из Глубокского района. Уже на искусственной вентиляции. Он пробыл у нас пару дней и 9 ноября умер. Накануне в Глубоком от коронавируса умерла его мать. В какой-то момент ситуация стала напоминать старую притчу. Сижу на берегу, гляжу, по течению плывет колыбель с ребенком. Я выхватил, спас, а тут еще один плывет. А потом еще один, и я не знаю, что мне делать. То ли вытаскивать из реки детей, то ли бежать вверх по течению, искать того, кто их в реку бросает. Особенно ужасной стала ситуация, когда у меня в БСМП начались перебои с кислородом. Одного молодого хлопчика привели к нам подлечиться из далекого района в начале 2021 года. Он вначале не был тяжелым, но все-таки требовал подачи кислорода. Может, поэтому на него в районе обратили внимание. Вскоре он попал в высокую зависимость от кислорода. А потом случился очередной перебой с подачей кислорода в январе 2021 года, и он умер. Так выглядела катастрофа.
У наступній серії другого сезону подкаста «Доктора Мартова» ви почуєте. Головне відкриття нової хвалі – неінвазивна вентиляція легких. Неудачі, які сканчувалися трагедії. Екзотичні випадки під маркою коронавірусу. Пандемія становиться видатним часом для вар'ятських ідей, для шарлатанів і авантуристів. Як головний лікар і професор обмірковували вихід на Нобелівську премію за перемогу над ковідом. Ад віягри у ректальних свічках відбилися, а від звишвисоких доз глюкокортикоїдів – ні. Винаходник трапив у реанімацію і одразу ж відмовився від придуманої їм схеми лячення. Починаються перебої з кислородом.
Кожний живе.